хозяин дома.
Здорово, господа и дамы. Приступая к сегодняшнему фильму, чувствую робость и неуверенность. Смогу ли? Достоин ли? Очень уж глубокий фильм получился у режиссера Сэма Мендеса. Точнее, сюжет этот получился у писателя Ричарда Йейтса. Получился у него очень глубокий роман. А Сэм Мендес просто сделал отличную экранизацию. Я вообще считаю, что главный фильм Мендеса на этот, по крайней мере, момент — это «Дорога перемен», а вовсе не красота по-американски, как считается повсеместно. Итак, перед нами «Дорога перемен» — фильм 2008 года с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Кто-то из наших кинообозревателей назвал рецензию на этот фильм «Шоссе революции». И очень точно попал этим названием в смысл и нерв картины. Ведь именно революцию задумала Эйприл Уиллер, когда убедила своего мужа Фрэнка бросить все и уехать в Париж. Ведь Фрэнк так много рассказывал ей о французской столице, где он приятно проводил время, когда воевал там с фашистами. Кстати, воевал все же или приятно проводил время? Из истории мы знаем, что Франция быстренько сдалась немцам и тем самым сохранила и свои мюзик-холлы, и театры, и кафе с круассанами, и прочие радости буржуазного быта, которыми с удовольствием пользовались не только жители французской столицы, но и их будущие освободители — американцы. Некоторые особо одаренные публицисты сегодня пишут, что и России следовало бы поступить подобным образом. Отдать Ленинград, уступить Москву, и все было бы хорошо. Да-да, немцы же культурная нация. Мы помним. Ну да ладно, сейчас не об этом.
А кто этот человек?
Это хозяин дома.
Зачем же неудавшаяся актриса Эйприл Уиллер захотела сменить обстановку? Что ее не устраивало в ее жизни? Да все. Решительно все. Дело в том, что Эйприл чувствует себя особенной. А ведь особенным людям нужна особенная жизнь, не правда ли? Особенность эту, некоторую инаковость, признают и соседи, и знакомые. Они подогревают это ее ощущение, льют воду на мельницу ее тщеславия.
Я помню тот день, когда вы вышли из поезда. Вы были не похожи на всех клиентов, вы были другие. У вас было что-то особенное. И сейчас есть, конечно.
Да и в самом деле, она сидит дома с двумя детьми. Актерство в самодеятельном театре удовлетворения не приносит. Как тут не закрасться мысли, что жизнь течет куда-то не туда? А что же ее муж, Фрэнк? Ее муж, Фрэнк, симпатичный малый, который тоже, конечно, скучает, но он попросту не знает, как изменить свою жизнь.
Видит Бог, это заманчиво, это очень заманчиво. И все это имело бы смысл, если бы у меня был какой-то талант, если бы я был писателем или художником.
Ты же...
Ну, а Эйприл придумала.
Ты вообще не будешь там работать. Я буду работать.
А, ну да, конечно.
Не смейся надо мной. Лучше послушай. Ты знаешь, сколько они платят секретаршам, работающим в государственных конторах в Европе?
Нет, не знаю.
Фрэнк, я совершенно серьезно говорю. Ты будешь делать то, что не мог делать 7 лет назад. У тебя будет время. В первый раз в жизни у тебя будет время понять, чем именно ты хочешь заниматься. А когда ты это поймешь, у тебя будет время и возможность заняться этим.
В общем, решено. Осенью они уезжают. И это ожидание перемен оказывается даже слаще, собственно, перемен. Это ощущение, что скоро-скоро все изменится, и, конечно, в лучшую сторону. Пьянит, дурманит. Вот только в один прекрасный день Эйприл понимает, что забеременела. А с маленьким ребенком пускаться в долгое путешествие не очень-то удобно. К тому же Фрэнку, как по заказу, на работе предлагают соблазнительное повышение, и он начинает сомневаться. А сомнение – главный враг перемен. Сомнение потихоньку точит мечту, и скоро выясняется, что мечта – это всего лишь подростковая фантазия. И эта пресловутая особенность Эйприл и Фрэнка всего лишь инфантильность, которую так легко принять за оригинальность. И вскрывает эту ужасную правду еще один персонаж этой драмы. Сын соседей, который только что вернулся из психушки. Герой Майкла Шеннона – правдоруб, наделенный автором правом не только вскрывать глубинные мотивы наших героев, но также транслировать романтические истины, которые просто не дадут разрешиться ситуации хоть в какой-то степени позитивно. Потому что это не просто псих. Он псих, разрушающий все, к чему прикоснется.
Значит, дело в тебе. Что случилось?
Джон, прошу тебя, ты ведешь себя грубо.
Нет, нет. Что случилось, Фрэнк? Поджилки затряслись. Решил, что тебе будет здесь надежнее. Рассудил, что намного комфортнее в старой, доброй, безнадежной пустоте. А? Вот это да. Так и есть. Гляньте на него. В чем дело, Уиллер? Я попал в точку?
Хватит, сынок. Я думаю, нам лучше...
Знаете что? Я бы не удивился, если бы оказалось, что он ее специально обрюхатил, чтобы всю оставшуюся жизнь прятаться за детишками. Тогда ему не придется выяснять, из чего он сделан.
Псих, конечно, говорит правду. Но что это значит? Узнать, из чего ты сделан на самом деле. Узнать, что ты на самом деле не белый и пушистый, а говнюк? Так это очевидно. Рано или поздно каждому, не совсем уж тупому человеку, приходит в голову эта мысль. А не говнюк ли я? Хороший ли я человек? Но только приносит ли радость эта правда? Нет, понятно, живут не для радости, а для совести, как было в одном популярном фильме. Но все же, если хотя бы время от времени не хвалить себя за что-то, не гладить себя по головке, можно ведь и умом тронуться. Вот этот псих и тронулся. И, видимо, хочет, чтобы все остальные тронулись тоже, стали похожи на него. Но можно, конечно, посмотреть и с другой стороны. Под этим другим углом зрения Фрэнк окажется приспособленцем, который готов убить мечту ради хорошей зарплаты. Эйприл тогда покажется романтической бунтаркой из последних сил, вырывающейся из обывательского плена. Ну а псих? Психом, которого намеренно залечили в психушке. Тем более, что в те годы в США вовсю промышляли лоботомией и электрошоком. А так-то он был талантливым ученым, но малость чудаковатым, да. С третьей стороны, ну а что? Ну, если уж решили. Но пусть бы уехали в Париж. Что такого катастрофичного в этом? Эйприл, наверное, смогла бы устроиться куда-нибудь в американское ведомство секретаршей, как планировала. Фрэнк забухал бы. Что, такая уж редкая ситуация. Да я вас умоляю. Зато жили бы в Париже. Монмартр там, архитектура. Счастливее стали бы вряд ли, конечно. От себя-то не убежишь. Но, может, поняли бы все свое потерянное счастье среди тупых американских реднеков, от которого сбежали. Может, и вернулись бы. Но тогда и романа не было бы, правда ведь? И фильма не было бы тоже. Истина, как водится, где-то посередине. В 50-е годы в американском обществе все еще были сильны традиционные представления о семье. А именно, муж должен работать и обеспечивать семью, жена должна сидеть дома с детьми и не рыпаться. Роман Ричарда Йейтса был написан на современном автору материале. Он прекрасно понимал это противоречие между патриархальным укладом и стремительно эмансипировавшимися женщинами. Уже через несколько лет после выхода романа Америка взорвется молодежными бунтами, в ходе которых патриархальность таки будет побеждена. Женщины сдадут детей в садики и пойдут работать наравне с мужчинами. Множество неудовлетворенных жизнью Эйприл получат возможность вырваться из лап американского домостроя. Принесет ли это им счастье? Вопрос второй. Первым же вопросом, как слишком часто бывает, оказалась экономическая целесообразность. И в угоду этой целесообразности Уже тогда сильные мира сего могли принести в жертву многое, если не все. Есть мнение, что и молодежное движение середины 60-х годов 20 века было организовано именно для этого, чтобы начать разрушение традиционного уклада общества. Что и было с энтузиазмом сделано. Процесс, запущенный тогда, кстати, еще не завершен. Хотя есть мнение, что мы с вами живем при последнем этапе этого процесса.
Хозяин дома.